Сегодня наш эфир продолжается, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье». Мы предлагаем вам послушать цикл передач «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери при Уральском институте бизнеса. И мы продолжаем цикл, который носит название «Иван Александрович Ильин. Наследие». Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы с вами будем говорить о воспитании детей. И когда мы с вами обсуждали эту тему, вы сказали, что это самая сложная тема, о которой вообще можно говорить. И когда-то, я вспоминаю наше с вами давнее общение, вы тоже говорили о том, что вот мы все делаем так неправильно, да, и так неправильно мы воспитываем детей. Но вот почему же все-таки мы ведь как бы знаем, по сути-то по своей, что вот, ну, какое-то у нас есть понимание правильности, а мы все равно воспитываем их неправильно. Почему? Как вы думаете?
Ну, наверное, все кроется как раз в нашей греховной природе. Мы же знаем, как нужно делать, что правильно, все равно поступаем
по апостолу Павлу.
Да, что хочу, не делаю, а что не хочу, то невольно делаю. Это вот наше рабство греху проявляется в этом, и в этой сфере точно так же. Здесь нет исключений, поэтому здесь тоже постоянная учеба, постоянная борьба с самим собой, со своим.
Вот у Ивана Александровича Ильина есть книга, которая называется «Огни жизни», и там есть тоже в ней книга, которая носит название «Книга размышлений и упований. Взгляд вдаль». И третья глава посвящена воспитанию детей. И вот он там начинает рассказ о воспитании, о наказанном дитяти. Вот очень, кстати говоря, многие священники пытаются об этой теме говорить, то есть даже очень серьезно готовятся к этой теме. Вот Иван Ильин просто говорит о том, что наказанное дитя — это прежде всего страдающее дитя. То есть он как бы чувствует вот эту всю неопытность и беспомощность ребенка. И считает, что к этому вопросу нужно подойти очень и очень ответственно, к вопросу наказания. Вот можно мы с этого начнем сегодня?
Сразу с наказания. Ну, давайте и с этого тоже. Это, конечно, очень важный вопрос. И здесь Иван Александрович Ильин очень проникновенно, я так думаю, что, наверное, скорее всего, из своего личного опыта, потому что у него своих детей не было. Да, но, видимо, из своей детской жизни вот эти впечатления он вынес. У него была замечательная семья, у него были братья и сестры, замечательные родители. Но, тем не менее, видимо, вот этот процесс воспитания, он не может обойтись без наказания, потому что, да, наказанный ребенок, он страдающий ребенок, естественно, потому что здесь конфликт с родителями, здесь конфликт с самим собой, здесь есть осознание того, что ты поступил неправильно, не по совести, здесь есть, кроме того, что тебя наказали родители, еще ведь и собственный голос совести, который тоже тебя обличает. Поэтому это такой комплекс страданий, который иногда для ребенка, ну, очень тяжел. Но мы знаем из, так сказать, христианской концепции, что именно через страдания мы можем совершенствоваться. То есть душа человеческая, не испытав страдания, она не может быть сострадательной, она не может участвовать в чужом горе, как в своем, она не может быть открытой, и сердце, оно должно действительно пройти вот такие испытания, какую-то закалку такую, чтобы в итоге быть чувствительным, чтобы быть способным любить. И вот мы всю жизнь учимся любить, и первые уроки нам дают именно в детстве. Ильин говорил о том, что духовно здоровая семья, она заключается в том, что в этой семье присутствует духовная любовь. Здесь он как раз разграничивает два вида любви. Есть любовь такая душевно-плотская, которая вот возникает из влюбленности двух людей. И на этом фоне они создают семью, и сначала бывают очень окрыленные и любящие друг друга, а потом вот это вот чувство, оно проходит, куда-то уходит. Если за этот период, когда вот этой вот первоначальной жизни семьи не произошло взращивание духовной любви, то такая семья, она часто становится на грани катастрофы. И часто вот в этой катастрофе бывают уже задействованные дети. То есть к этому времени уже рождается ребенок, и поэтому вот такие неопытные в духовном плане люди, которые не получили в своей семье духовного воспитания, они, конечно, очень страдают. И, соответственно, и в большей мере страдает и ребенок. А наказание – это такой процесс очень положительный, с одной стороны, но, с другой стороны, здесь нужно быть, конечно, очень осторожным в средствах, методах наказания. То есть здесь должно, как здесь уже есть определенная психология, да, чтобы за соответствующий проступок было соответствующее наказание. Здесь не должно быть перекосов. То есть здесь должна быть какая-то выстроенная такая, что ли, градация тех провинностей, которые совершает ребенок, и степени их вот серьезности и соответствующего наказания, чтобы не получалось так, что за очень серьезное за очень серьезный проступок, такой, например, как там вранье или воровство, к примеру, да, было легкое наказание, там за какую-то, допустим, плохую отметку в школе ребенка очень серьезно наказывают. То есть вот это вот такого, конечно, не должно быть. У ребенка очень развито чувство справедливости, и поэтому здесь вот родители
должны...
Абсолютно у каждого ребенка. Это врожденное чувство наше, такой вот, какой-то вот такой справедливости, которая возникает, опять же, из нашей греховной природы. То есть это не скажешь, что это очень положительное качество, и в то же время это не очень отрицательное качество. То есть это просто соответствует нашей природе. Потому что там, где есть любовь, там справедливости нет. Потому что любовь покрывает все. Когда есть недостаток любви, там возникает чувство справедливости. Поэтому вот поскольку человек поврежден изначально от рождения своего, вот таким первородным еще грехом, вот это чувство справедливости, оно у нас, значит, все равно просыпается. И чем больше любви, тем меньше потребности в справедливости. И чем меньше любви, тем больше потребности в справедливости. С такими проявлениями нелюбви в отношении взрослых к нему, как ему порой кажется, вот, он взывает к справедливости. И, конечно, здесь очень важно, чтобы вот это вот чувство, оно было удовлетворено, чувство справедливости, чтобы не было вот таких перекосов, что когда раздраженные родители или один из родителей вымещает на ребенке какое-то свое раздражение, неудачи свои, какие-то свои, свое плохое настроение. Вот, потому что если человек в хорошем настроении, он может за один поступок так наказать, или может вообще не наказать, да, а в плохом настроении он наказывает. То есть ребенок это видит и не понимает, почему так происходит. То есть должен быть очень осознанный подход, и очень рассудительность важна для родителей.
Вот вчера мы такую ситуацию наблюдали, ехали в машине, и на дорогу выскочил маленький двухлетний ребенок. Вот просто перед нами, да. И вот я говорю, я была с сыном, и шла мама с коляской, еще с одним ребенком, и ребенок просто выскочил перед нами. Ну, слава богу, как бы все. И представляете, вот как начала кричать на него мама. То есть вот у меня, конечно, вот мой взрослый сын стал возмущаться и говорит, ну вот почему вот так? То есть это же вот, ну это же вот как бы неправильно. То есть правильно, наверное, не кричать все-таки на ребенка. Потому что мы же все равно вымещаем всю вот эту свою злость, вот это негодование Как правильно было бы в этой ситуации поступить, как вы думаете, Наталья Александровна?
Очень легко, конечно, сидя за столом, говорить о том, как здесь правильно поступить.
Но я ведь это же первая реакция, я бы тоже стала кричать.
Я просто очень прекрасно понимаю эту маму, насколько она была напугана. Вот это просто, как сказать, она не сдержалась, конечно, может быть,
этим... Это просто первая реакция, да, вот она вот такая, она такая, как вот ее можно контролировать?
Очень сложно, конечно, да, это обсуждать. Вот.
Тем более такого ребенка наказывать его, да, вот этим криком.
В таком возрасте, конечно, здесь вина полностью, я считаю, что матери. То есть ребенок здесь абсолютно не виноват. Это может быть, если бы ему было там лет 8-7, он уже что-то понимал, как там его учили, как переходить дорогу и что нужно делать. В 2 года, конечно, ребенок еще
выскочил
этого
просто.
Ничего не понимает. Да. То есть это должна, конечно, то есть предусматривать такую возможность должен родитель, что если ты идешь невдалеке от дороги, то нужно взять ребенка за руку, там как-то его подстраховать.
Ну, там
то
еще есть, был ребенок один.
Да, ну тут, в общем, конечно, сложная ситуация, поэтому я не беру здесь судить, это, в общем-то, как говорится, чтобы не осуждать вот, человека. Ну, как правильно, конечно, самое правильное бы было, наверное, сдержаться и возблагодарить Бога, что ничего плохого не случилось, и помолиться внутренне, да, чтобы в дальнейшем как бы для себя сделать выводы, чтобы в дальнейшем быть более осторожным и не подвергать ребенка такой опасности вблизи дороги. Ну, это очень сложно, конечно. То есть это эмоции, они часто нас просто перехлёстывают, и очень трудно сдерживать такие вещи.
Что нам говорит Иван Ильин о наказанном дитя? Что ребенку надо помочь намного раньше, то есть до наказания, чтобы он смог его избежать. Но, как правило, родители этого не делают. Вот почему они этим пренебрегают? Они пренебрегают этим потому, что ссылаются на дефицит времени, на собственное незнание, непонимание. Вот, а воспитывать ребенка – это самое сложное. Мы знаем, как это сложно, что надо воспитывать не ребенка, а воспитывать себя в первую очередь. И это нужно очень хорошо понять всем родителям. Так вот, продолжаем зачитывать вот эти вот важные наблюдения, которые Ильин выделяет сущностью наказания. Он говорит, что они являются явным доказательством того, что родители по-прежнему с безразличием и непониманием относятся к душевным переживаниям ребенка. Вот действительно ведь это сегодня касается очень многих родителей, которые совершенно вот не могут вчувствоваться в своего ребенка, понять вообще его желания, его какие-то настроения, многое упускают, многое истолковывают в ложном свете. И вот почему наказание является как бы сигналом тревоги для самих родителей о том, что есть такие промахи и ошибки, которые не должны иметь места. Потому что наказание – это репрессия. Оно означает, что детская душа бунтует, и что подавление этого бунта происходит из покоев родителей. Воспитание наказанием – это несчастное воспитание, это постоянно тлеющая борьба, это тайная гражданская война в семье. Вот так он говорит.
Да, очень серьезные слова, конечно.
О гражданской войне.
Гражданские, да. Вот когда действительно, наверное, когда родители злоупотребляют слишком наказанием, наверное, действительно у ребенка складывается такое вот уже отношение, противостояние, то есть он защищается, то есть он начинает защищаться, через это он может закрываться психологически. И, конечно, здесь чего не достает родителям? В первую очередь, конечно, любви. Нам всем не достает любви, потому что мы считаем, что любовь мы должны получать извне. То есть мы считаем, что нас должны любить как, такими, какими мы есть. А мы, ну, как говорится, можем в меру своих сил. А вот где эту любовь брать, чтобы ее становилось больше? К сожалению, современный человек... вообще не знает абсолютно, что источник-то любви – это наш Господь Иисус Христос. и что здесь это не просто слова, а это именно истина, что Господь только может нам дать ту любовь, которая необходима нам для воспитания наших детей и вообще для жизни в семье. То есть духовно здоровая семья, она отличается тем, что в ней присутствует духовная любовь. Вот я начала уже об этом говорить, что есть два вида такой любви, которая душевная, плотски душевная между людьми, и есть духовная любовь. Вот духовную любовь нельзя просто так в себе воспитать или как-то ее заработать или просто себя заставить, что ли, так вот любить, да? Мы можем себя заставить жертвовать ради любви, но именно любить духовной любовью можно только получая ее извне. А получать ее, может, мы как вот батарейки разряжаемся, то есть теряем и утрачиваем эту любовь. И нам необходимо постоянно подзаряжаться. То есть и источником этой любви, еще раз повторю, может быть только сам Бог. Поэтому вот для чего нужна церковь, для чего нужны таинства церкви?
Силы будете брать в церкви.
Да, то есть вот эта благодать, которая дается в церкви, она как раз и есть та любовь, которая может в нас накапливаться. И вот любовным взглядом человек всегда увидит все, что нужно сделать правильно ему с ребенком. Если нет любви, то это, конечно, уже, как говорится, на интуитивном уровне не сделаешь. И здесь, конечно, могут помочь какое-то, может быть, образование психологическое, например. Да, вот психологи часто проводят всякие беседы с родителями. Там вот в интернете можно найти такие беседы, как вот вести себя с ребенком, чтобы на него не кричать, чтобы его не наказывать серьезно, чтобы вот как-то налаживать с ним отношения. Но зачастую вот в науке психологии очень много таких вещей, которые с христианской точки зрения совершенно неприемлемы.
Например?
Например, полное отсутствие наказаний. То есть, часто психологи пропагандируют именно такую форму общения с детьми, которая исключает всяческое насилие и всяческие наказания. То есть только договариваться, и здесь очень часто присутствуют всевозможного рода манипуляции. Предлагается с ребенком всячески хитрить, его одурачивать, всяческими приемами, используя его такую вот незрелую психику, им, в общем-то, руководить.
Манипулировать.
Но ребенок всегда очень четко чувствует, когда это происходит, и поэтому здесь тоже особого успеха добиться, я думаю, что невозможно. То есть, может быть, внешне будут благопристойные отношения в семье, но внутренне будет человеческая душа будет страдать, и в итоге она будет убита вот этим всем отношением таким. Поэтому, конечно, самая главная задача, которую видел в воспитании Иван Александрович Ильин, он сформулировал вот таким образом. Можно было бы просто сказать, что все воспитание ребенка, или во всяком случае его основная задача, состоит в том, чтобы ребенок получил доступ ко всем сферам духовного опыта, чтобы его духовное око открылось на все значительное и священное в жизни, чтобы его сердце, столь нежное и восприимчивое, научилось отзываться на всякое явление божественного в мире и в людях. Надо как бы повести или сводить душу ребенка во все места, где можно найти и пережить нечто божественное. Постепенно все должно стать ей доступным, и природа во всей ее красоте, в ее величии и таинственной внутренней целесообразности, и та чудесная глубина, и та благородная радость, которую дает нам истинное искусство, и неподдельное сочувствие всему страдающему, и действенная любовь к ближнему, и блаженная сила совестного акта, и мужество национального героя, и творческая жизнь национального гения с его одинокой борьбой и жертвенной ответственностью, и главное, непосредственное, молитвенное обращение к Богу, который и слышит, и любит, и помогает. Надо, чтобы ребенок получил доступ всюду, где Дух Божий дышит, зовет и раскрывается, как в самом человеке, так и в окружающем его мире. То есть все остальные моменты воспитания, они второстепенные. Наказание, поощрение, взаимоотношения. Это все, ну, психология, это все вот такие вот, ну, душевные аспекты воспитания. Но главное это воспитание, это не это. Главное именно духовное. И здесь в первую очередь встает на первое место, ну, сами родители. То есть то, что они из себя представляют. Насколько они могут вместить в себя любовь Божию, как они относятся к Богу, как они относятся к людям, как они относятся к этому миру, окружающему нас, к природе, к обществу. Вот, ну, даже элементарные вот такие моменты, когда мы что-то совершаем, какой-то поступок, думаем ли мы об окружающих нас людях. Да, вот, ну, идешь по улице, допустим, бросил ты бумажку. То есть...
Или плюнул.
Да, и, ну, я уж не беру такие примеры, но даже бросил вот бумажку мимо урны, да. То есть ребенок все подмечает, то есть вот что ты сделал. Собственно говоря, мы не задумываемся над такими вещами, а ведь получается, что если ты бросил бумажку, значит, ты испортил внешний вид улицы, да, то есть другие люди пойдут, они будут смотреть, им будет неприятно это лицезреть, и так далее, и так далее. То есть и на каждом шагу мы совершаем какие-то поступки, и ребенок воспитывается не нравоучениями, не наказаниями, он воспитывается именно тем, что он полностью копирует своих родителей, он подмечает каждую мелочь, которую мы даже, может, не замечаем, но ребенок замечает все. И самый, в общем-то, важный период для воспитания, Ильин отмечал, что это до 6 лет. То есть вот в это время душа ребенка, она восприимчива ко всему, и действительно, как калька снимает с нас все наши поступки, то какими словами мы общаемся, как мы говорим, каким тоном, друг с другом, с окружающими, с ним. То есть все это он копирует, и потом он будет это все просто воспроизводить. И, конечно, естественно, что идеально мы не можем себя вести, мы не можем быть идеальными людьми. Но если ребенок видит, что мы обращаемся к Богу за помощью, что мы постоянно его просим о том, чтобы он вот как-то принимал участие в совершенствовании нашей души, то и ребенок тоже будет в дальнейшем, уже во взрослой жизни, это, в общем-то, не, бесследно не исчезнет, он тоже будет знать, каким средством ему прибегать, чтобы улучшить свое состояние, свое именно человеческое.
Я бы даже здесь добавила, что ребенок, он даже не имея еще своей веры, живет нашей верой.
Конечно,
какое-то время.
Конечно.
И это тоже для него просто вот как молоко матери, так скажем.
Да.
А вот почему, как вы считаете, у хороших родителей бывают дурные дети? Или говорят, в семье не без урода, например? Один ребенок прекрасный, а другой очень сложный, очень непростой.
Ну, наверное, здесь все это промыслительно очень, ведь Господь дает нам детей. И он смотрит, как мы их воспитываем, как мы с ними справляемся, как мы их выращиваем. Вот. И, может быть, это как, вот, знаете, ну, в первый класс пошел один ребенок, да, во второй класс пошел другой ребенок. Мы растем вместе с детьми, и поэтому вообще есть такое наблюдение, что чем труднее характер в детстве, например, тем более таким цельным, и если родители приложили, конечно, достаточно усилий, то более цельным и самостоятельным становится человек. Потому что излишне послушный ребенок, например, он тоже может вырасти безвольным и постоянно надеющимся на дядю в своей жизни. Да? То есть у него будет мало самостоятельности, будет мало силы воли отстаивать свои, значит, вот убеждения, интересы. Это тоже ведь очень важно в жизни ребенка. Вот то, что касается, вот, например, наказания, значит, вот, что Ильин пишет по поводу того, что в семье должна быть спокойная, достойная дисциплина, но она не должна возникнуть из атмосферы родительского террора. Вот это вот самая очень-очень вообще трудная задача, именно приучить ребенка с одной стороны к дисциплине, а с другой стороны, ну, как вот, сильно не насилуя его. Это вот, ну, очень сложная задача.
Да, вот я такое выражение слышала, не насилуйте природу ребенка. Да. Вот как это понять?
Там, где семейная власть, пишет Ильин, осуществляется угрозами и страхом, там на каждом шагу ощущается враждебная напряженность. Там воцаряется система защитного обмана и лукавства. Там оба поколения остаются, быть может, еще в состоянии пространственного рядом жительства. Но семья, как живое, органическое единство, держащееся силой взаимной любви и доверия, оказывается разрушенной. Дети, униженные угрозами, наказаниями и вечным страхом, защищаются всеми средствами и постепенно приучаются, иногда сами того не замечая, к внутренней вседозволенности. И если эта атмосфера вседозволенности устанавливается в их отношении к родителям, то что же можно будет ждать от них в их отношении к другим, посторонним людям? То есть семья становится школой вечного, несытого бунтарства, и проявления его могут стать фатальными в жизни народа и государства. Вот здесь Ильин, значит, непрозрачно намекает как раз на то, что произошло в России. Видимо, слишком часто встречались методы жесткого воспитания в дореволюционной России. И мы знаем, что, например, очень много было, в общем-то, среди революционеров, например, выпускников семинарий. То есть вот где устанавливалась палочная дисциплина, там возникал обратный протест. И вот этот протест, он становился как бы основой душевного, духовного характера человека. То есть он вот действительно превращался в бунтаря. И вот от этого мы тоже должны как-то вот уберегать наших детей. Очень трудно сейчас нам, тем более, потому что вот все эти вот сейчас средства, которые, с одной стороны, призваны вроде как просвещать и образовывать детей, они становятся и нашей преградой для воспитания духовно здорового человека. Вот я имею в виду вот все компьютеры, там, гаджеты, телевидение и прочее. То есть именно часто самые большие конфликты возникают в семье именно на фоне того, чтобы оградить ребенка от воздействия вот всех этих средств. Поэтому у нас задачи здесь усложнились, они более тяжелые. И здесь главное понимать, что все-таки наша основная задача и самое важное воспитание, еще раз повторюсь, это духовно пробудить ребенка и указать ему перед лицом грядущих трудностей, а может быть, уже предостерегающих его опасностей и искушений жизни, источник силы и утешения в его собственной душе. Надо воспитать в его душе будущего победителя, который умел бы внутренне уважать самого себя и утверждать свое духовное достоинство и свою свободу, духовную личность, перед которой были бы бессильны все соблазны и искушения современного сатанизма. Вот прямо так Ильин и пишет. То есть мы должны в ребенке пробудить собственного победителя, то есть как бы победителя самого в себе, то есть над собой в первую очередь. Вот, чтобы...
Святые отцы говорят, познай себя, да будет с тебя. Но ребенку mm-hmm. тоже нужно учиться этому.
Да.
Они не видят порой своих вот этих грехов.
Да, к сожалению, да, современное общество вообще не имеет понятия греховности, и вот в этом и проявляется катастрофа воспитания, потому что без духовной составляющей воспитания, оно вообще, ну, можно воспитать культурного человека, но свободную, внутренне свободную личность, которая имеет собственное суждение, имеет собственный взгляд на мир и имеет духовную природу, конечно, воспитать невозможно практически. То есть вся система воспитания, которая сейчас у нас существует, это система подчинения. даже мы зачастую, родители, в общем-то, очень, наверное, может быть, слишком преувеличиваем значение послушания детей, потому что, ну, надо давать ребенку все-таки какую-то самостоятельность, особенно уже в более старшем возрасте. То есть если там до 5-6 лет ребенок полностью зависим от нас, то вступая уже в школьные годы, он становится более самостоятельной единицей, личностью, он уже имеет какие-то свои обязанности, ответственность, и поэтому ему тут нужно давать необходимую, наверное, толику свободы, в которой он бы мог проявить себя не только с положительной стороны, но, наверное, и с отрицательной. То есть у него должен быть опыт своего, что ли, греховного поведения и ответственности за него. Если ребенок будет постоянно нами всячески опекаем, вот, то есть мы ему шагу не даем ступить без нашей воли, то как же он может проверять свою собственную волю, как он может нести ответственность за свои поступки, в конце концов, как он может исправляться, если он не прочувствовал всю пагубность того, что он там совершает, какие-то ошибки. То есть ему нужно давать возможность быть свободным. Уже, ну, в возрасте, конечно, чем больше, как говорится, чем старше ребенок, тем больше свободу ему необходимо давать. Зачастую мы как родители, не имея особого в этом плане образования или какого-то вот каких-то знаний, мы применяем те же методы, которые применяли для ребенка там 3-4-5 лет. Точно так же пытаемся применить эти методы для ребенка там 9-10-12 лет. Но это должны быть совершенно разные уже отношения, совершенно разные методы воспитания, совершенно разные приемы и средства. И вот здесь нужно вот на это обратить внимание особенно, что с ребенком, вместе с ребенком растет и наше отношение с ним, и свобода его, она должна расти вместе с ребенком.
Вот сегодня в завершении передачи я хотела бы задать такой вопрос. Вот по мере взросления детей увеличиваются и их желания. Вот совсем недавно мы беседовали с батюшкой, с отцом Никитой Заболотным, который говорил о том, передача была посвящена как раз Великому посту «Дети и пост». И говорилось о том, что пост как раз дает возможность ребенку обуздывать эти свои желания, которые по мере его взросления становятся все больше.
Каким образом обуздывать? Самый сложный вопрос здесь. Какие методы нужно применить к ребенку, чтобы его убедить в том, что он должен обуздывать свои желания? Часто дети, вот, мы просто вот как взрослые, мы на детей смотрим своим взглядом, а дети видят ситуацию совершенно по-другому, под своим углом. И здесь происходит вот такое некое противоречие, что ли. Потому что ребенок считает, например, что зачастую, что взрослые, исполняет все свои желания и только его ограничивает в чем-то. Тут вот именно очень важно, вот пост, видимо, в этом и помогает, что взрослый показывает своему ребенку, своему там, дочери или сыну, что да, я тоже обуздываю свои желания, у меня тоже есть желания, которые я вот стараюсь себе обуздывать. И вот время поста, оно должно ярко показать ребенку, что вот смотри, вот я вот сегодня я вот такую вкусную конфету или пироженку вот я себе не могу позволить съесть, потому что вот у меня пост. И надо обращать внимание ребенка вот именно на эти моменты. Не просто поститься самому по себе, а постоянно, не заставляя при этом. Я считаю, что ребенка, конечно, нельзя заставлять поститься. Может быть, я в этом не права, может быть, кто-то со мной может поспорить, но я считаю, что вот пост – это такое средство, которое необходимо применять именно свободно, чтобы ребенок сам захотел. Вот если он захотел, да, я вот там неделю попащусь, сколько вот он может, но это чтобы было его личное решение. Если он для этого решения еще не созрел, то, наверное, бесполезно в чем-то его так вот сильно ограничивать. Хотя здесь помощь родительская все-таки должна быть. Ну, например, там, ну, как вот, например, из своего опыта, ну, ограничить в чем-то, там, например, в сладком, там, в конфетах или еще в чем, ну, в чем-то одном ограничить с точки зрения того, что вот мы знаем, что это, в общем-то, вредно для твоего организма, и время поста – это как раз то время, когда можно как бы потренировать себя в том, чтобы ограничить себя в каких-то вот таких, да, желаниях. Да. Но это в первую очередь, конечно, должен быть собственный пример. И на этот пример надо просто с ребенком больше разговаривать о посте, разговаривать о том, почему я пощусь, почему мы постимся вот
то
с папой.
То есть это так называемое, да, если нет понимания, вот как мы уже, да, с батюшкой говорили, mm-hmm, нет понимания цели и задачи поста, то нет понимания в целостности его. Человек, ребенок совершенно не понимает, зачем это нужно.
Да, конечно. Конечно, вот. Но иногда даже и понимает, но он пока еще не способен себя вот в этом плане как-то организовать и заставить. Но здесь много всяких моментов. Вот дети, если, допустим, учатся в школе, их же там ведь никто постной пищей кормить не будет. Это значит, что ребенок должен голодать полдня.
Ну, вот то есть это тоже неправильно. Мы уже порешали, что до 10, там, 12, там, даже, может быть, больше лет, вот эта пища, она должна быть полноценной для ребенка в пост. То есть, да, вот даже, может быть, до 14 лет. После 14 лет, вот мы уже тоже говорили о том, что мы ведь тоже в нашем детстве не постились, да? Да. Мы пришли к вере уже в значительно позднем возрасте, уже там после 30, там 35, кто-то позже. И постепенно вот этот процесс, ну, если говорить, пост и диета, он тоже же постепенно приходил. Угу. Вот. И поэтому вот так же можно думать о том, что и дети наши тоже постепенно могут научиться этому. Но, Наталья Александровна, сегодня мы с вами первую часть нашей беседы закончим, потому что сегодня мы говорили главным образом о наказании все-таки детей, да, угу, как правильно относиться к этому процессу, чтобы не было вот такой гражданской войны в семье. Да. И слушателям нашим я хочу напомнить о том, что это был цикл передач, посвященный творчеству Ивана Александровича Ильина. Он назывался «Иван Ильин. Наследие». В нашей программе сегодня принимала участие кандидат философских наук Наталья Александровна Куликова. Она прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери при Уральском институте бизнеса. Продолжение следует.